Николай Яковлевич Огнивцев родился в 1888 году. Точную дату до сих пор установить пока не удалось. Когда исполнилось 100 лет со дня его рождения, в 1988 году, единственный журнал, который откликнулся на его юбилей, был, как это ни странно, «Крокодил». Впрочем, не странно, с крокодилами у него была давняя дружба. Когда-то, работая в журнале «Столица и усадьба», он вел там рубрику «Кабаре веселый крокодил». Да и вообще крокодилы часто попадаются в его стихах. «Если бы был я слоном из Бомбея, то, избегая всех драм, силы слоновьей своей не жалею, целую вечность на собственной шее вас бы носил, о мадам. Если б я был крокодилом из Нила, то, подплывя к берегам и отряхнувшись от вязкого ила, я бы подполз к вам и тихо, и мило съел бы я вас, о мадам. Если б я был быстроногою серной, то по окрестным лугам, хоть это было бы, может, и скверно, все же от вас с быстротою чрезмерной я бы удрал, о мадам. Но, к сожалению, как достоверно, это известно и вам, в смысле тех качеств я создан мизерно. Не крокодил я, не слон и не серна, вот в чем беда, о мадам». У Корнея Ивановича Чуковского, как известно, тоже есть целая поэмка о крокодиле. «Жил да был крокодил, он по Невскому ходил, папиросы курил, по-турецки говорил, крокодил, крокодил, крокодилович». Так вот эти стихи, возможно, были отчасти навеяны одним стихотворением Огнивцева о крокодилах. «Удивительно мил, жил да был крокодил, так аршина в четыре, не более. И жила да была, тоже очень мила, негритянка по имени Молли. И вот эта Молли девица решила слегка освежиться, и, выбрав часок между дел, на речку купаться отправилась. Крокодил на нее посмотрел, она ему очень понравилась, и он ее съел. А съевши промолвил: «Эх, ма, как милая Молли прекрасна!» Любовь крокодилов весьма своеобразна. Родился он в Москве. Отец его был известным юристом, ездил по разным местам. В частности, детство его прошло в Благовещенске, на Дальнем Востоке. Потом, вернувшись в Россию, он поступил в Петербургский университет. И первая книга его стихов так и называлась «Студенческие песни». В этих песнях часто проглядывает такая Козьма-Прутковская условная Испания. Вроде: «Вы мерзавец, Дон Фернандо, вы не Гранта, идиот. Дон Фернандо тычет в Гранда, ну а Грант наоборот. Пропоров друг другу шкуру, доны пачками лежат, а в тени Париамюру 50». Париамюру — это был когда-то градусник Риамюра, примерно там 12 градусов Риамюра равны 15 градусам Цельсия. Так что 50 по Риамюру — это может быть около 60 по Цельсию. В университете он проучился недолго, потому что больше увлекался театром, сочинением и постановкой всяких миниатюр, сочинением стихов и песен. Университета, насколько мне известно, он так и не кончил. В 1915 году вышла его вторая книга, про которую Николай Яковлевич никогда не любил вспоминать, нигде не перепечатывал и не цитировал эти стихи. Это была книга военных стихов, написанных в таком шапкозакидательском, ура-патриотическом тоне. Называлась «Под звон мечей». Наиболее известными стали его книги, которые вышли уже гораздо позже. В 1918 году Илья Григорьевич Оренбург был в Киеве. Там работал театр под названием «Кривой Джимми», весь репертуар для которого писал почти один Николай Яковлевич Огнивцев. Илья Григорьевич вспоминает, что несколько актеров выходили на сцену, выплясывали и пели такие куплеты: «И было всех правительств 10, но не успели нас повесить». В самом деле могли при любом из этих правительств, что там меняли друг друга то белые, то красные, то Петлюра, то Махно, то какой-то атаман Балбатун, то гетман Скоропадский. Кстати, театр «Кривой Джимми» выжил. Позднее он превратился в Московский театр миниатюр, а еще позднее был преобразован в театр сатиры. Мне доводилось слышать в совсем юном возрасте, когда театр миниатюр приезжал к нам в Свердловск и выступал в саду Вайнера, как некоторые актеры, например, Курихин, Тусузов, читали стихи Огнивцева, не называя имени автора. Автор тогда, значит, для русской поэзии был персоной нон-грата. Кстати говоря, непонятно почему. Видимо, просто по тону своему он был чужд тому, что тогда рекомендовалось у нас. Сергей Гондлевский про Бродского сказал как-то, что у него с советской властью политических расхождений не было, разве что были расхождения стилистические. Так вот, у Огнивцева тоже были расхождения стилистические. Его называли русским Беранже, потому что в большинстве случаев его стихи напоминали песни, и, собственно, для этого и писались. Действительно, это во Франции было, может быть, бы в самый раз, а у нас как-то, значит, считались чуждыми, буржуазными, вообще безделушками, хотя эти замечательные стихи просто запоминались на слух, передавались из уст в уста, переписывались. Я помню, как в 1942 году приехала одна киевская дама и на одном вечере в одной компании целый час или больше читала стихи Огнивцева. Мы сразу все влюбились в эти стихи и кинулись их переписывать. Стихи были изящные и очаровательные. «Длинна, как мост, черна, как вакса, идет, покачиваясь, такса. За ней шагает хмурый строк, законный муж ее – бульдог. Но вот пронзенный в грудь с налета стрелой собачьего эрота вдруг загорелся, словно кокс, от страсти к таксе встречный фокс. И был скандал. Ах, знать должны вы, бульдоги дьявольски ревнивы. И молвил встречный пудель: такс, не соблазняй семейных такс. И, получив на сердце кляксу, фокс так запомнил эту таксу, что даже на таксомотор смотреть не мог он с этих пор». Некоторые из стихов были достаточно фривольны, что тоже у нас в свое время не поощрялось. Вроде, например, такого: «В старомодной тихой келье, позабывшее веселье, но за это востократ, возвеличенный Иисусом, над засохшим папирусом, наклонясь, сидел аббат. Брат Антонио, каноник, муж ученый и законник, спасший силой Божьих слов от погибельных привычек 49 еретичек и 106 еретиков. Но черны, как в печке вьюшки, подмигнув хитро друг дружке и хихикнув злобно вслух, два лукавых дьяволенка сымитировали тонко пару самых лучших мух. И под носом у аббата между строчками трактата сели для греховных дел. И на этом папирусе повели себя во вкусе 100 бокачьевых новелл. И, охваченный мечтами, вспомнил вдруг о некой даме, размечтавшийся аббат, и без всяких апелляций, в силу тех ассоциаций, был низвергнут прямо в ад. Брат Антонио, каноник, муж ученый и законник, спасший силой Божьих слов от погибельных привычек 49 еретичек и 106 еретиков». У него часто встречается в стихах имя Мариетта. Он, очевидно, любил это имя. «Начинается все это приблизительно вот так. Отпросилась Мариетта в поле рвать душистый мак. Но случилось тут, однако, в поле этом до за до оказалось, кроме мака, три сержанта из Бордо. По характеру был первый всех товарищей скромней. Он, щадя девичьи нервы, улыбнулся только ей. Был второй нахал сугубый, удивительный нахал. Мариетту прямо в губы он поцеловал. Ну а третий Мариетте всех других милее был. Догадайтесь, как же третий поступил? Ах, сударыня, при даме рассказать нельзя никак. Коль узнать хотите, сами в поле рвать идите, маг». Иногда он сочинял стихи в этаком псевдовосточном духе. «Раз персидскою весною шел Абдул к Фатиме в дом с нагруженным хос-халвою, очень глупым ишаком. Шел Абдул и пел всю ночь-то, процелуюсь я, да как? Ты ж не будешь от того, что я Абдул, а ты ишак. Так, смеясь весьма обидно и хватаясь за бока, в выражениях обидных пел Абдул про Ишака. Вот идет со мной Ишак, он один, а глуп как два. Ай, какой смешной Ишак, ва! И придя к ней, стук в окошко, вот и я, Фатима, здесь. Целоваться вы немножко, не интересуетесь? Но она ему на это отвечала кратко, что мужу старому Ахмету не изменит ни за что. Он сказал: «Ай, как вы строги!» И пошел домой он так. И обратно по дороге про Абдула пел Ишак. Вот идет со мной Ишак, он один, а глуп как два. Ай, какой смешной Ишак! Ва! Конечно, это Восток был тоже условный. Имена-то скорее не персидские, а тюркские, Абдул и Фатимат. По горам за шагом шаг неизвестный шел Ишак. Шел он вверх, шел он вниз, через весь прошел Тавриз. И вперед, как идиот, все идет он да идет. И куда же он идет? И зачем же он идет? А тебе какое дело? Александр Николаевич Вертинский в своих воспоминаниях «Дорогой длинную» пишет, что по городу, по Севастополю гулял длинный, с нечесанными волосами, поэт Николай Огнивцев, держа в руках трость, усеянную серебряными монограммами друзей, подарками их, и читал душераздирающие стихи. «Церкви на стойла, иконы на щепки, пробил последний 12-й час». Надо сказать, что Александр Николаевич Вертинский лукавил. Он умалчивал о том, что музыку на эти стихи написал именно он, Александр Вертинский, и он же это в Одессе исполнял. Коллекционеру Сергею Леонидовичу Пестову удалось найти ноты вот этой песни «Молитва за Россию», изданной при Врангеле в 1920 году. Пелось примерно на такой мотив: «Боже великий, как больно и тяжко, край мой рыдает огнем и свинцом. Русь ты моя, голубая монашка, с бледным поникшим лицом. Вот ты лежишь на погосте, родная, тряпкой заткнут твой запекшийся рот, а по разорванной рясе сбегая, алая струйка течет. Церкви на стойла, иконы на щепки, пробил последний 12-й час. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас». Вертинский исполнял еще несколько романсов на слова Огнивцева. Одного в «Старом Праторе» я никогда не слышал и мелодии не знаю. А вот «Баллада о короле» – достаточно известная вещь, написана на стихи Николая Яковлевича Огнивцева. «Затянут шелком тронный зал на всю страну сегодня. Король дает бесчетный бал по милости Господней. Как и всегда, король там был галантен неизменно и перед дамой преклонил высокое колено. Старый шут, покосившись на зал, поднял тонкую бровь и сказал: он всегда после бала веселого возвращается без головы. Как легко вы теряете голову, мой король, как рассеянный вы. Обтянут красным тронный зал на всю страну сегодня. Народ дает свой первый бал по милости Господней. Как и всегда, король там был галантен неизменно и перед плахой преклонил высокое колено. Старый шут, покосившись на зал, поднял тонкую бровь и сказал: он всегда после бала веселого возвращается без головы. Как легко вы теряете голову, мой король, как рассеяны вы. Ваш покорный слуга в свое время тоже подобрал две мелодии к стихам Огнивцева и пел их на эти мелодии. Я не знаю, конечно, чьи это мелодии. Как-то на слуху, видимо, оказались. Я не композитор, даже нот не знаю. Но вот, например, я пел такую его вещь. Она называется «Баллада о драконе, который глотал прекрасных дам». Как-то раз путем окрестным пролетал дракон, и там по причинам неизвестным стал глотать прекрасных дам. Он ужасный был обжора, и, глотая, что есть сил, безо всякого разбора, в результате проглотил. Синьорину, Фарнарину, Абатису, Агриппину, Монну Лючию, Дирона, шесть сестер из Авиньона, Синьориту, Фиамету, Монну Юлию, Надету и 617 дам, неизвестных вовсе нам. Но однажды граф Тедеско, забежав дракону в тыл, вынул меч и очень резко с тем драконом поступил. Разрубив его на части, граф присел, и в тот же миг из драконьей вышли пасти, и к нему на шею прыг. Синьорина, Фарнарина, Абатиса, Агриппина, Монна Лючия, Дирона, шесть сестер из Авиньона, Синьорита, Фиамета, Монна Юлия, Надета и 617 дам, неизвестных вовсе нам. Бедный тот дракон в несчастье, оказавшись неудел, подобрал свои все части, сплюнул вниз и улетел. Но, увы, с тех пор до гроба бедный граф, пустившись в путь, все дракона ищет, чтобы с извинением вернуть. Синьорину, Фарнарину, Абатису, Агриппину, Монну Лючию, Дирона, шесть сестер из Авиньона, Синьориту, Фиамету, Монну Юлию, Надету и 617 дам, неизвестных вовсе нам. Ну, чтобы покончить с песнями, вспомню еще одну, которая называется «Дон Паскуале». У Донны Лауры, испанки беспечной, имеется домик с балконом, конечно. И вот под балкон, хоть его и не звали, явился с гитарою Дон Паскуале, и, взявший аккорд за отсутствием дел, о розах и грезах немедля запел: «Гуэрреро, драймадеро, кабалеро, два сомбреро, эспланада, баррикада, серенада, под Испань, оле!» И шепчет Лаура, вздыхая влюбленно, как времени много у этого дона: скорей бы вы с песней кончали, и к делу приступим, сеньор Паскуале. А Дон Паскуале, воззрясь в небосвод, о розах и грезах поет и поет: «Гуэрреро, драймадеро, кабалеро, два сомбреро, эспланада, баррикада, серенада, под Испань, оле!» Меж тем проходивший Дон Педро ди Перцо, увидев Лауру, схватился за сердце, но, будучи доном особого рода, немедля забрался к ней с черного хода. А Дон Паскуале, воззрясь в небосвод, о розах и грезах поет и поет: «Гуэрреро, драймадеро, кабалеро, два сомбреро, эспланада, баррикада, серенада под Испань. При первой улыбке весенней лазури Дон Педро женился на Донье Лауре. Года друг за дружкой ушли без отсрочки. У Донны Лауры две взрослые дочки, а Дон Паскуале, возрясь в небосвод, о розах и грезах поет и поет. Гуэреро, дреймадеро, кабалеро, два сомбреро, эспланада, баррикада, серенада под Испань, оле! Как-то мне удалось у одного ленинградского коллекционера увидеть комплект журнала «Бич», который издавался в 1917 году до Октябрьской революции, но после оной, так сказать, был немедленно запрещен, и все номера его, почти никому неизвестные, находились в спецхране. Но там печатался Огнивцев довольно часто. Например, вот такое стихотворение. «Опять удар, и крышкой гроба провис над Русью небосвод, а Русь без страха и без злобы все так же семечки грызет. Да, Русь недаром в горе крепла, и днесь дрожащую рукой главу посыплет вместо пепла под солнечную шелухой». Злободневное для 17-го года стихотворение. Из всего того, что я читал до сих пор, Огнивцев предстает этаким юмористическим в основном автором. Конечно, он юмористическим автором был блестящим, но трагические нотки уже слышались, например, в стихотворении «Молитва за Россию». Когда уехал за рубеж, он оказался в Париже. Надо сказать, что против Франции всегда была мечтой его, но оказавшись там, он безумно затосковал по России и написал целую книгу стихов, которая называется «Блистательный Санкт-Петербург». Это единственная в своем роде книга, которая вся посвящена одному городу. Он объясняется этому городу в любви, как объясняются любимой женщине. Все стихи только о Петербурге. И эти стихи, конечно, совсем не смешные, а трагичные. Я бы сказал, что вот некоторые из них следовало бы просто помещать в хрестоматиях, настолько они блистательны и великолепны. Все русские поэты в эмиграции тянули вот эту ностальгическую ноту. Ну, думаю, что у Огнивцева она получалась наиболее пронзительно. «В Константинополе у турка валялся пылен и загажен план города Санкт-Петербурга в квадратном дюйме 300 сажен. И вздрогнули воспоминания, и замер шаг, и взор мой влажен в моей тоске, как и на плане, в квадратном дюйме 300 сажен». Вот одно из наиболее трагических стихотворений этой книги, которое называется скромно «Коробка спичек». «Как вздрогнул мозг, как сердце сжалось, весь день без слов, вся ночь без сна. Сегодня в руки мне попалась коробка спичек Лапшина. Ах, сердце, раб былых привычек! И перед ним видением вдруг из маленькой коробки спичек встал весь гранитный Петербург. Исаакий, Петр, Нева, Крестовский, стозвонно плещущий пассаж, и плавный Каменноостровский, и баснословный Эрмитаж, и первой радости зорница, и грусти первая слеза, и чьи-то длинные ресницы, и чьи-то серые глаза. Поймете ли вы, чужие страны, меня в безумии моем, ведь эта юность из тумана мне машет белым рукавом. Последним шепотом привета от Петербурга лишь одна осталась мне, всего лишь эта коробка спичек Лапшина». Лапшин была тогда фирма, выпускавшая спички в царской России. Он поэтизирует даже мельчайшие детали быта. Кулебяка Доминика, пирожок из квисисаны, соловьевский бутерброд. Вот триптих немного дикий, вот триптих немного странный, так и прыгающий в рот. Каждый полдень, хмуря лики, предо мною из тумана трое призраков встает. Кулебяка Доминика, пирожок из квисисаны, соловьевский бутерброд. В эмиграции он пробыл, в общем, недолго. В 23-м году, когда вышла книга «Блистательный Санкт-Петербург» в издательстве Ладыжникова, того самого Ладыжникова, который в свое время печатал Горького. В этом же 23-м году он оказался снова у себя на родине. Стихии этого времени напоминают, как пишет автор послесловия к репринтному переизданию блистательного Санкт-Петербурга, какой-то радостный щенячий визг. «Прощайте, немцы, греки, турки, и здравствуй, русская земля! В своем я снова Петербурге, я снова русский, снова я, и в небо Питера бледнее уходит беженский угар, и вновь я рифмою своею целую Невский тротуар». Возвратясь в Россию, Николай Яковлевич Огнивцев пытается приспособиться к чуждой для него действительности, но это ему мало удается. Правда, известно, что где-то примерно в 26-м году вышла книга его в издании автора под названием «От пудры до грузовика». Туда входили как стихи дореволюционные, так и кое-что из блистательного Санкт-Петербурга, и те стихи, которые он пытался писать в новом, так сказать, советском духе, опираясь на советские реалии. Какой-то ехидный критик, кажется, в «Красной Нове», заметил по поводу этой книги, что там пудры порядочно, а грузовика что-то не видно. Но в самом деле грузовик был, пожалуй, неподъемен по манере такому поэту, как Огнивцев. У каждого своя манера. То, что он писал тогда, это было забавно, но уже далеко не то. Он пытался составлять какие-то сценарии для праздников, писал миниатюры для театра, но как-то это все уже было никому не нужно в это время. Времена были достаточно жестокие. Он много работает для детей. В частности, известно, что у него было около 20 детских книг выпущено. К сожалению, ни одной из них я никогда не видел. По этому поводу только удается вспомнить, что мы вообще безобразно относимся к своим детским книгам. Как только мы вырастаем, так мы сейчас считаем, что они нам больше не нужны, что мы взрослые. Мы эти книги рвем, выбрасываем, поэтому они являются величайшей редкостью. А ведь многие из этих книг иллюстрировали прекрасные художники, писали замечательные детские поэты. В частности, я могу только назвать то, что я вычитал в энциклопедии, я сам этого не видел. Назывались книжки «Рикша из Шанхая», «Маленький черный мурзук», «Чашка чая» и некоторые другие. Всего около 20 книг. Что же касается стихов, основанных на советских реалиях, мы попробуем это проиллюстрировать хотя бы одним стихотворением, которое было опубликовано в журнале «Крокодил» в годовщину рождения поэта, в столетие его. Называется «Трамвай А». «Давайте-ка устроим чистку средь коломбин и опашей, ведь наши замы и модистки, кассиры и пешмашинистки в любви тех будут не глупей. Давайте же устроим чистку средь коломбин и опашей». Она кассирша в спичка тресте, а он в ритзам-пом-пом-пом-зам. Все началось с того, что вместе под вопль кондукторский «не лезьте!» они пролезли все же в трам. Она кассирша в спичка тресте, а он в ритзам-пом-пом-пом-зам. В своих движениях эксцентричен трамвай маршрута буквы А. И очутились механично они в объятиях романтичных от 23-го толчка. В своих движениях эксцентричен трамвай маршрута буквы А. Когда-то были купидоны, теперь их замом стал трамвай. И перед ними благосклонно, через неделю по закону, открылся ЗАГСа тихий рай. Когда-то были купидоны, теперь их замом стал трамвай. И дети их снимали кепки перед трамваем с буквой А, и факт рождения, помня крепко, махали долго вслед прицепке. И с благодарностью всегда детишки их снимали кепки перед трамваем с буквой А. Нам не удалось установить, почему он умер, от чего и так рано. Он прожил всего 44 года. Дата его смерти – 1932 год. Конечно, многие из вернувшихся в Россию юмористов, работавших во всяких смехачах, крокодилах и прочих журналах, исчезли бесследно, но это было гораздо позже. Огнивцев в 1932 году умер. Мне удалось встретить одного его родственника. Он подробно тоже ничего не знает. Автор послесловия к репринтному изданию блистательного Санкт-Петербурга как-то глухо намекает на то, что эта смерть была насильственной. Но в разных справочниках обычно, если человек погиб где-нибудь в заключении, пишут «незаконно репрессирован, посмертно реабилитирован». Таких пометок в статьях об Огнивцеве нет. Так что мы толком ничего не знаем. Вероятно, ему было очень плохо, вероятно, ему совсем уже не давали работать, но 32-й год – это ведь еще не 37-й. Тем не менее, судьба его наследия наиболее тяжела, потому что, когда началась пресловутая перестройка в начале 90-х годов, из небытия стали всплывать многие поэтические имена и стали издаваться широко и много. Но вот про Огнивцева этого сказать нельзя. Даже в книге «Поэты Сатирикона», куда были включены не только мелкие, а просто самые мельчайшие поэты, имени Огнивцева нет. А между тем в «Сатириконе» он сотрудничал. И его стихи были гораздо интереснее многих справедливо забытых авторов. Несколько стихотворений напечатано во всяких антологиях русской революционной поэзии. Но это все 905 года, там, например, и так далее. Это как раз для Огнивцева не слишком характерно. В этом деле он большим мастером не был. Но вот в поэтах «Сатирикона», я уже сказал, нету его. Тем не менее, вот особенно в актерской среде, его стихи многие помнят наизусть в большом количестве. Когда-то с одним покойным моим коллегой зашел разговор, и он говорит: давайте будем состязаться, кто знает больше стихов Огнивцева. Я ему сказал: вы знаете, я боюсь, что мы в разном весе. Он был гораздо старше меня и не понял этого, решил, что я просто стесняюсь. Да ничего, мол, дескать, как-нибудь. Он вспомнил стихотворение 10, а я около 70. Обычно в эмиграции, вот, жившие в Шанхае, очень хорошо знали стихи Огнивцева. В России, так сказать, их знали единицы. Поэтому вот этого человека очень поразило. В списках ходили у покойного Вадима Павловича Линденбаума, замечательного художника и очень образованного человека. Был переписан почти весь Огнивцев в сборник «Мои песенки», который был снабжен интересным эпиграфом. «Всем сценически обокравшим меня стоически посвящаю». А что его сценически обкрадывали, в этом нет никакого сомнения. Вот у Вадима Павловича была еще поэма его «Гильон де Рошефор». Эта поэма немножко такая эротическая, скабрезная чуточку, но она написана очень изящно, в ней нет ни одного грубого слова. Вадим Павлович проиллюстрировал всю эту поэму. К сожалению, этого у меня не сохранилось. Вадим Павлович увез это в Киев и там вскоре погиб, попал под троллейбус. В этом «Гильоме де Рошефоре», конечно, есть очаровательные места, вроде «О дочери Нептуна, о белый жемчуг дна, чье тело вечно юно и скользко, как волна, о ласки беспредела, очей бездонных жуть и молниею белой сверкающая грудь». Ну что еще вам надо? И так, по мере сил, она была наяда, а он тритоном был. Любовь многообразна, и важно лишь одно – любить друг друга страстно, а как, не все ли равно? Этим рефреном кончается каждая из 16 глав этого «Гильома де Рошефора». Там, конечно, попадаются и сделанные наспех стихи, и очаровательные нелепости, вроде «И так сидел он в нише, задумчив, как пять тумб, как только что открывший Америку Колумб». Эти пять тумб совершенно очаровательны. Еще раз погоревавший по поводу того, что мы до сих пор не имеем изданного Огнивца, вот, кажется, единственное издание, вот этот репринт 90-го года с блистательного Санкт-Петербурга. И то это ничтожный тираж, он мало у кого есть. Почему-то лезут в голову стихи Владимира Владимировича Маяковского из его записной книжки. «Бывало, выбросят, не напечатав, не издав, но словом мчится, натянув подпруги, звенит века, и подползают поезда лизать поэзии мозолистые руки». Так что почетно быть твердимым наизусть и списываться тайно и украдкой, при жизни быть не книгой, а тетрадкой. Считаю, что я просто в долгу перед памятью Николая Яковлевича Огнивцева. Я о нем написал статью, которая вошла в мой сборник «Очерки поэзии Серебряного века. Часть вторая». Еще прочту что-нибудь более веселое из огнивцевских стихов. «Мимо статуй, прямо к леди, шла по парку гордо леди, а за нею чинно следом шел лакей с шотландским пледом. И сказала строго леди, подойдя вплотную к леди: „Шокинг!“ И за этим вслед завернула леду в плед. О, заботливая леди, Плед совсем не нужен леди. Уверяю вас, для лет нужен лебедь, а не плед. Слон и муха. Однажды некий толстый слон, красою мухи поражен, к той мухе словно феодал, преступной страстью воспылал. Но муха, быстро раскусив, что толстый слон хоть и красив, но все ж велик для жениха, взяла и скрылась от греха. Влюбленный слон не пил, не ел, влюбленный слон худел, бледнел и таял, таял по часам, дан шаг малер шерше ля фам. И как французский томный граф, он умер, тихо прошептав, но для меня придет весна. Так муха слопала слона. У него есть еще одно четверостишие. Отсюда ясно, что слоны влюбляться в муху не должны. За не на сей предмет для них судьба назначила слоних. Если мое сегодняшнее выступление пробудит в вас желание достать стихи Огнивцева, полистать их, почитать, то я буду считать, что моя задача выполнена.